Урок 6. С 5 по 11 мая. Изменение закона. Памятный стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Книга пророка Даниила, 7 глава, 25 текст.
Ключевым для нашего понимания событий последнего времени является вопрос закона Божьего. Если говорить более конкретно, то это вопрос четвертой заповеди о субботе. И хотя мы понимаем, что спасение возможно только по вере, и что соблюдение закона, включая заповедь о субботе, никогда не принесет спасения, мы также знаем, что в последние дни повиновение Божьему закону, включающему заповедь о субботе, станет внешним признаком нашей верности. Наше отличие от других станет особенно заметным в критический период событий последнего времени, описанных в 13 главе книги Откровения. Могущественные религиозные и политические силы объединятся, чтобы навязать ложную форму поклонения жителям мира. Все это противоречит книге Откровения, 14 главе, 7 тексту, где Божий народ призывается поклоняться исключительно Творцу, поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. На этой неделе мы рассмотрим Божий закон и, в частности, заповедь о субботе, обсудим вопросы, касающиеся попыток его изменить, и решим, какое значение это имеет для нас, живущих в последнее время.
6 мая. Обетование. Одно из величайших обетований Библии записано в послании к римлянам в 8 главе 1 тексте. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу». Эти слова являются своего рода кульминацией, заключением изложенных выше мыслей. Лишь изучив то, о чем говорил Павел в предыдущих стихах, мы можем лучше постичь надежду и обетование, содержащиеся в данном стихе. Прочитайте послание к римлянам 7 главу с 15 по 25 текст.
«Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха».
Каков смысл слов Павла в этих стихах и каким образом они придают убедительность его словам в послании к римлянам 8 главе 1 тексте?
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу.
Хотя христиане продолжают спорить о том, говорил ли Павел конкретно о себе, как о верующем, или использовал обобщение, ясно, что Павел говорил о проблеме греха. Каждый человек, в том числе и христианин, может иметь отношение к борьбе, о которой Павел упоминает в этом отрывке. Кто из нас не испытывал влечения плоти и не чувствовал живущего в ней греха, который побуждает делать то, что, как мы знаем, делать не стоит, и не делать того, что мы обязаны делать? Согласно словам Павла, проблема заключается не в законе, а в нашей плоти. Наверное, каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда хочешь поступить правильно, но все равно совершаешь ошибку. Даже если Павел не говорит в этих стихах о неотвратимости греха в жизни рожденного свыше христианина, он, несомненно, приводит веские доказательства постоянной борьбы, с которой сталкивается каждый человек, желающий повиноваться Богу.
Таким образом, он подводит читателей к известным словам: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание к римлянам, 7 глава, 24 текст. Ответ на этот вопрос заключается в Иисусе, а также в великом обетовании, которое гласит, что нет никакого осуждения верующему во Христа, который благодатью Божьей живет по духу. Конечно же, верующие борются и сталкиваются с искушениями, поскольку грех реален. Но благодаря вере в Иисуса верующие больше не осуждаются законом. Фактически они повинуются Ему. Следовательно, они учатся жить не по плоти, но по духу. Прочитайте еще раз тексты за сегодняшний день. Каким образом то, о чем говорит Павел в этих стихах, может относиться к нам? Почему в таком случае послание к римлянам, 8 глава, 1 текст, является столь чудесным обетованием?
Понедельник, 7 мая. Закон и грех. Вчера мы изучали стихи, в которых говорится о реальности греха для каждого, даже для христиан. В предыдущих же текстах Павел говорит о законе, который показывает, насколько распространен и губителен грех. Прочитайте послание к римлянам, 7 главу, с 1 по 14 текст.
«Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху.
Какая связь существует между законом и грехом? Что эти стихи говорят нам о невозможности обрести спасение посредством закона? В этих стихах прослеживаются две ключевые мысли. Во-первых, Павел показывает, что проблема заключается не в законе, ведь закон свят и заповедь свята и праведная добра. Проблема заключается в грехе, ведущем к смерти. Во-вторых, закон не в силах спасти нас от греха и смерти. Закон указывает на проблему греха и смерти, делает ее более очевидной, но не предлагает способа ее решения.
Только поверхностный читатель мог использовать эти стихи, пренебрегая множеством других, чтобы привести доводы в пользу того, что закон 10 заповедей отменен. Такое мнение противоречит позиции Павла. Если закон был отменен, тогда все, о чем Павел пишет в этих стихах, не имеет никакого смысла. Его аргумент имеет силу при условии, что закон по-прежнему действует, поскольку именно закон указывает на реальность греха и обусловленную этим необходимость Евангелия. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Послание к римлянам, 7 глава, 7 текст. Внимательно прочитайте послание к римлянам, 7 главу, 13 текст.
Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
Что Павел говорит не только о законе, но и о том, почему он по-прежнему необходим?
Закон не убивает, это делает грех. Закон показывает смертоносное действие греха. Закон благ, поскольку указывает на грех. В нем просто нет решения проблемы греха, которое мы можем найти только в Евангелии. Павел убежден, что спасенные во Христе призваны служить Богу в обновлении духа. Послание к римлянам, 7 глава, 6 текст. Это значит иметь доверительные отношения с Иисусом, полагаться на Его заслуги и Его праведность в вопросе спасения. Об этом неоднократно говорилось ранее при изучении послания к римлянам. Как ваш личный опыт соблюдения закона показал вам вашу нужду в Божьей благодати?
Вторник, 8 мая. От субботы к воскресенью. Как адвентисты седьмого дня мы часто слышим, как наши братья и сестры из других христианских конфессий заявляют о том, что закон отменен, и что мы живем не под законом, но под благодатью. Однако в действительности они утверждают этим, что отменена была только четвертая заповедь. При этом они заявляют, что седьмой день суббота был заменен первым днем, воскресеньем, в честь воскресения Иисуса. Они также верят, что существуют библейские тексты, доказывающие это. Ниже приведены самые распространенные стихи из Нового Завета, которые, как верят многие христиане, свидетельствуют о том, что суббота была перенесена с седьмого дня в Ветхом Завете на первый день в Новом Завете. Читая эти тексты, нам необходимо задать себе вопрос, действительно ли эти стихи говорят об изменении дня поклонения, или же они просто описывают события определенного дня, не предписывая никаких изменений.
Прочитайте Евангелие от Иоанна, 20 главу, с 19 по 23 текст.
В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся».
По какой причине, согласно отрывку, ученики собрались в этой комнате? Сообщают ли данные стихи о том, что это было богослужение в честь воскресения Иисуса, как утверждают некоторые? Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 20 главу, 6-7 тексты.
«А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
Говорится ли в этих стихах о том, что суббота была заменена воскресеньем, первым днем недели? Смотрите также «Деяния апостолов», 2 главу, 46 текст. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 16 главу, с 1 по 4 текст.
«При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим, а если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут».
Помимо того факта, что верующие откладывали домоприношение в первый день недели, говорит ли этот отрывок о переносе дня поклонения с субботы на воскресенье?
Вот и вся сущность текстологического свидетельства, используемого для продвижения ошибочной доктрины о том, что первый день недели заменил 7-й день в субботу. Ни один текст о том, как верующие собирались в воскресенье по той или иной причине, не утверждает, что эти собрания были богослужениями, которые регулярно проводились в первый день недели вместо 7-го дня субботы. Этот аргумент всего-навсего попытка привнести в текст чуждый ему смысл, обусловленный многовековой христианской традицией соблюдения воскресения.
Среда, 9 мая, 7-й день в Новом Завете. Как мы вчера выяснили, тексты, чаще всего используемые для продвижения идеи о замене субботы на воскресенье, не говорят ничего подобного. Фактически, каждое упоминание в Новом Завете о 7-м дне, субботе, показывает, что он по-прежнему соблюдался, как того требовала одна из Божьих заповедей. Прочитайте Евангелие от Луки, 4 главу, с 14 по 16 текст.
«И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать».
Евангелие от Луки, 23 глава, 55 и 56 тексты.
«Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело Его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди».
Что эти отрывки говорят нам о 7-м дне, субботе, до и после смерти Христа?
Обратите внимание, что женщины, ходившие с Христом в субботу, остались в покое по заповеди. Евангелие от Луки, 23 глава, 56 текст. Очевидно, что речь в этом тексте идет о 4-й заповеди, начертанной на горе Синай на каменной скрижали. Таким образом, у нас нет никаких оснований полагать, что Христос учил их чему-то иному, кроме как соблюдению Божьих заповедей, включая заповедь о субботе. Действительно, Христос сказал своим ученикам: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 текст. Его заповеди, которые соблюдал он сам, включали заповедь о 7-м дне, субботе. Если даже предположить, что суббота была заменена на воскресенье, то эти женщины определенно не знали об этом. Прочитайте отрывки из книги «Деяния апостолов», 13 главы, 14 и 42 по 44 тексты.
«Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую, и, войдя в синагогу в день субботний, сели. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие.
Книга «Деяния апостолов», 16 глава, 12 и 13 тексты.
Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами.
Какие аргументы приводятся в этих стихах в пользу соблюдения седьмого дня субботы? А какие аргументы можно найти в пользу соблюдения первого дня недели?
В данных текстах нет ни единого доказательства замены субботнего дня воскресным. Напротив, они ясно указывают на настойчивую практику соблюдения субботы ранними верующими в Иисуса. Особо примечателен стих из книги «Деяния апостолов», 16 главы, 13 текст, поскольку события происходят за пределами синагоги. Верующие собирались на берегу реки, куда по обыкновению приходили молиться. И делали они это также в субботу, спустя многие годы после смерти Иисуса. Ничто в этих текстах не указывает на замену субботы воскресеньем. Как, проявляя тактичность и не осуждая, вы можете свидетельствовать о субботе тем, кто соблюдает воскресенье?
Четверг, 10 мая. Попытка изменить субботу. Божий закон, 10 заповедей, по-прежнему действует, и этот закон включает заповедь о седьмом дне субботе. Почему в таком случае так много христиан соблюдают воскресенье, если этому нет библейского обоснования? В 7 главе книги Даниила говорится о возникновении 4 великих царств – Вавилона, Медоперсии, Греции, а также Рима, 4-й и последней земной империи. В более поздний период Римской империи власть Малого Рога изображается как берущее начало из этой империи. Он по-прежнему является частью Римской империи, но в ее поздний период. И символизирует эта власть не что иное, как папство, которое произошло непосредственно из Рима и по сей день является его частью. Томас Гоббс в 17 веке писал: «И всякий, кто займется вопросом о происхождении этой великой церковной власти, легко заметит, что папство представляет собой не что иное, как призрак умершей Римской империи, сидящей в короне на ее могиле».
Прочитайте книгу пророка Даниила, 7 главу, с 23 по 25 текст.
«Об этом он сказал: Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени».
Как эти тексты помогают нам понять источники соблюдения воскресения? Читая эти тексты на арамейском языке, языке оригинала, мы видим в 25 стихе, что представленная Малым Рогом власть возмечтала изменить закон. Какая земная власть действительно в силах изменить Божий закон?
И хотя история не сохранила всех деталей, мы доподлинно знаем, что под влиянием папского Рима библейская практика соблюдения седьмого дня субботы была заменена человеческой традицией соблюдения воскресенья. Эта традиция настолько глубоко пустила корни, что протестанты в основной своей массе поддерживают ее даже в 21 веке. Сегодня большинство протестантов все еще соблюдают первый день недели, вместо того, чтобы следовать библейскому повелению в отношении седьмого дня. Прочитайте отрывок из книги Откровения 13 главы с 1 по 17 текст.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонится ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его.
И сравните его с книгой Даниила 7 главы с 1 по 8 текст. 21, 24 и 25 тексты.
В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени».
Какие похожие образы используются в этих стихах для того, чтобы помочь нам представить события последних дней? Используя образы, взятые непосредственно из книги Даниила и касающиеся позднего папского периода Рима, книга Откровения указывает на гонения последнего времени, которым подвергнутся отказавшиеся исполнить повеление властей. Каким образом тексты из книги Откровения 14 главы 6 и 7 и особенно стих 7, копирующий язык 4 заповеди, показывает ключевую роль субботы во время кризиса последнего времени, связанного с поклонением?
Пятница, 11 мая. Для дальнейшего изучения. Тот же самый дракон или сатана, развязавший войну против Бога на небе, ведет войну с Божьим народом на земле, сохраняющими заповеди Божии. В действительности, сам сатана также становится объектом поклонения. Таким образом, войну против Бога, которую сатана начал на небе, он пытается продолжить на земле. И главной его атакой на Бога являются его нападки на Божий закон. В 4 заповеди Господь открывается как Творец неба и земли. Этим Он и отличается от всех других ложных богов. Суббота является памятником творческих трудов и свидетельствует о том, что 7-й день был освящен как день покоя для человека. Он установлен для того, чтобы постоянно напоминать людям о живом Боге, источнике бытия и объекте почитания и поклонения. Сатана стремится к тому, чтобы люди нарушали верность Господу и не соблюдали его закон. Поэтому он и сосредотачивает усилия именно на этой заповеди, говорящей о Боге как о Творце. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 53-54.
Мы поклоняемся Господу, потому что Он является Творцом неба и земли. А седьмой день суббота – это основополагающее знамение Его творческой силы, берущее свое начало еще с недели творения. Неудивительно, что в своих нападках на Божий авторитет сатана пытается уничтожить основополагающее знамение этого авторитета – субботу. В последние дни у Бога на земле будет народ, сохраняющий твердую и непоколебимую верность Ему. Эта верность проявляется в послушании Божьим заповедям, включая ту, что указывает на Господа как на Создателя. Он один достоин нашего поклонения.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. В чем заключается проблема тех, кто говорит об угрозе греха и тем не менее утверждает, что закон Божий отменен? На какое существенное противоречие вы можете указать в данном ходе рассуждения?
Вопрос второй. Каким был ваш личный опыт общения с теми, кто отстаивает соблюдение воскресенья вместо субботы? Какие аргументы вы использовали и насколько эффективными они были? Что вы можете ответить на общепринятый аргумент, что соблюдение субботы является попыткой заработать спасение делами?
Вопрос третий. Поскольку мы говорим другим о субботе и готовимся к событиям последнего времени, почему важно уяснить, что испытания, касающиеся начертания зверя, еще не наступили?